Продолжение следует.
Продолжение следует?
Продолжение следует. «Младенец». Рассказ Альберто Моравия из цикла «Римские рассказы», который звучит в нашей передаче в исполнении Бориса Трошкина.
«Та добрая сеньора, что принесла нам пособие из общества помощи беднякам, тоже спросила нас, зачем это мы заводим столько детей. Жена моя в тот день была не в духе, взяла да и выложила ей всю правду. Были бы у нас деньги, говорит, мы бы вечером в кино отправились, а раз денег нет, так мы отправляемся в постель, вот и дети рождаются. Сеньора на такие речи обиделась и ушла, не простившись. А я побронил жену, потому что правда не всегда хороша. Прежде чем говорить напрямик, сперва посмотри, с кем имеешь дело. Когда я был молод и не женат, то часто почитывал в газетах отдел римской хроники. Там рассказывается о всяких несчастьях, какие могут приключиться с людьми. Грабежи, убийства, самоубийства, уличные происшествия. И тогда казалось невероятным, чтобы мне самому выпало на долю такое несчастье, о котором в газетах пишут. Случай, достойный сострадания. Когда человек настолько несчастен, что вызывает к себе жалость одним уж тем, что существует на свете. Как я сказал, я был тогда молод и не знал, что значит содержать большую семью. А теперь с удивлением обнаруживаю, что мало-помалу превратился в самый настоящий случай, достойный сострадания. Вот, например, читаешь в газете. Они живут в самой черной нужде. А я как раз и живу сейчас в самой, что ни на есть, черной нужде. Или они ютятся в доме, которые и домом-то назвать нельзя. А я живу в Торморанчо с женой и 6 детьми в комнатушке, где меж тюфяками даже ступить некуда, а в дождик вода хлещет все равно, как на набережной Репетто. Или такое, например. Несчастная, узнав о своей беременности, приняла преступное решение избавиться от плода своей любви. Так вот, мы с женой в полном согласии приняли это же самое решение, когда узнали, что у нас должен родиться 7-й ребенок. Мы порешили, как только погода позволит, оставить младенца в какой-нибудь церкви, положившись на милосердие того, кто найдет его первым. При содействии тех добрых сеньор жену мою устроили рожать в больницу. Оправившись, она с новорожденным вернулась в Торморанчо. Войдя в комнату, она сказала мне: «Знаешь, хоть в больнице хорошего мало, я готова была бы там остаться, лишь бы не возвращаться сюда». Младенец словно понял эти слова и завопил прямо оглушительно. Крепкий такой, красивый малыш, и голос у него громкий, ничего не скажешь. Когда он начинает реветь по ночам, то уж никому больше спать не давал. Наступил май, и стало тепло. так что можно было выйти на улицу без пальто. Вот мы и отправились из Тормаранчо в Рим. Жена прижимала ребенка к груди, навернув на него столько тряпок, словно собиралась оставить его в снежном поле. Когда мы добрались до города, она, вероятно, чтобы перебороть свое горе, принялась говорить без умолку. Тяжело дышит, вся растрепанная, глаза вытаращила. Сначала она завела разговор про разные церкви, где можно его оставить. И все объясняла мне, что нужно выбрать такую, куда ходят богатые. Ведь если малыша подберет бедняк вроде нас, так пусть уж лучше ребенок с нами останется. Потом она сказала, что ей хочется выбрать какую-нибудь церковь Мадонны, потому что, говорит, у Мадонны тоже был сын. Она многое может понять и исполнит наши желания. От этих разговоров я устал, и в душе моей поднялось раздражение, ведь и мне было не сладко, и вовсе не хотелось делать этого. Но я внушал себе, что нельзя терять голову, нужно быть спокойным и подбадривать жену. Я что-то возразил ей так просто, чтобы перебить этот поток слов, и предложил: «Давай оставим его в соборе святого Петра». Она поколебалась, а потом говорит: «Нет, там настоящий проходной двор, его могут не заметить». Надо попробовать в маленькой церкви на Вио Кондотти. Там кругом такие роскошные магазины. Ходит много богатых людей. Самое подходящее место. Мы сели в автобус. И среди публики она поутихла. Только все крепче завертывала ребенка в одеяльце и время от времени осторожно приоткрывала личико и глядела на него. А он спал, уткнув свою розовую мордашку в тряпки. Он был одет плохо, как и мы. Только рукавички у него были хорошенькие, из голубой шерсти. И он все выпрастывал ручонки, словно хотел показать их. Мы вышли около театра Гальдони. И жена сейчас же снова начала говорить без умолку. Остановилась у ювелирного магазина и, показав мне на драгоценности, выставленные на красном бархате в витрине, завела свое. «Посмотри, какая красота! На эту улицу люди ходят только, чтобы купить драгоценности и другие прекрасные вещи. Бедняков здесь не бывает. И вот в промежутке между покупками они зайдут в церковь помолиться. Настроение у них хорошее. Увидят ребенка и возьмут его». Она говорила все это, смотря на бриллианты и прижимая к груди ребенка, будто рассуждала сама с собой. А глаза у нее были какие-то дикие, и я не смел ей перечить. Мы вошли в церковь. Она была маленькая, окрашенная внутри под желтый мрамор, с несколькими пределами и главным алтарем. Моя жена сказала, что ей эта церковь казалась совсем другой, а теперь она ей что-то не нравится. Но все-таки она окунула пальцы в святую воду и перекрестилась. Потом, прижимая ребенка к груди, медленно стала обходить церковь, недовольная, недоверчиво оглядывая ее. С купола через верхние окна лился холодный яркий свет. Жена моя все бродила по церкви из предела в предел, рассматривая скамьи, алтари и картины, словно проверяя, стоит ли оставлять здесь малыша. Я шел за ней в нескольких шагах, все время поглядывая на вход. Вошла высокая синьорина в красном, волосы светлые, как золото. Стала на колени, узкая юбка туго натянулась на ней. Помолилась минуточку, потом быстро перекрестилась и, не взглянув на нас, вышла из церкви. Жена моя, увидев это, говорит: «Нет, здесь не выйдет. Сюда заходят люди вроде этой синьорины. Им только и дело, чтоб развлечься, да по магазинам пошляться. Пойдем отсюда». И с этими словами она вышла из церкви. Мы прошли порядочно, все бегом. Жена моя впереди, я за ней, а неподалеку от площади Венеции вошли в другую церковь. Это была гораздо больше первой, с богатыми занавесями, позолотой, а на стенах под стеклом полно серебряных сердец, блестевших в полумраке. Здесь было довольно много народу, по виду состоятельные люди, дамы в шляпах, хорошо одетые мужчины. Священник читал Самвона проповедь, и вся публика стояла, поворотившись к нему. Я подумал, вот удобный случай, никто нас не заметит. И говорю жене тихонько, попробуем здесь. Она кивнула. Пошли мы в боковой предел. Там вроде никого не было, да к тому же так темно, что мы еле видели друг друга. Жена моя закрыла ребенку лицо краем одеяльца, в который он был завернут, и положила на скамью, словно неудобный сверток, чтобы руки не оттягивал. Потом опустилась на колени и долго молилась, закрыв лицо руками. А я от нечего делать рассматривал сотни серебряных сердец, больших и малых, развешанных на стенах предела. Наконец жена моя встала. Лицо у нее было совсем убитое. Она перекрестилась и тихонько пошла из предела. Я за ней следом. В этот момент священник возопил. «И сказал Христос, кому грядеши, Петре!» И мне почудилось, будто это он меня спрашивает. Моя жена уже была откинула портьеру у выхода, как вдруг ее окликают. Мы оба так и подскочили. «Синьора, вы сверток на скамье оставили!» Смотрим, женщина в черном, из тех ханжей, что целые дни торчат то в церкви, то в исповедальне. «Ах, да», — говорит мне жена, — «спасибо, я о нем и забыла». Забрали мы сверток и вышли из церкви ни живы, ни мертвы. На улице жена говорит: «Никто его взять не хочет. Никому он не нужен, бедный мой сыночек». Ну, словно продавец, который рассчитывал на хорошую торговлю, а на рынке никто его товара не берет. И опять она помчалась вперед, растрепанная, тяжело дыша, словно ноги сами ее несли. Добрались мы до площади святых апостолов. Церковь тут была открыта. Вошли мы, видим, большая, просторная, света мало. Жена шепчет: «Вот, подходящее место». Решительно прошла в один из боковых пределов, положила малыша на скамью и, не перекрестившись, не помолившись, даже не поцеловав его в лобик, бросилась к выходу, словно у нее земля горела под ногами. Но едва она сделала несколько шагов, как раздался отчаянный рев на всю церковь. Подошел час кормления, а младенец свое время знал и заплакал от голода. Жена моя будто голову потеряла от этого громкого плача. Она сначала рванулась к двери, потом кинулась обратно, все бегом, и, не подумав, где находится, уселась на скамью, схватила ребенка на руки и расстегнулась, чтобы покормить его. Но только она дала ему грудь, и малыш, вцепившись в нее обеими ручонками, принялся сосать, словно настоящий волчонок, как послышался грубый окрик: «В доме Божьем таких вещей не делают! Пошли прочь отсюда! Идите на улицу!» Это был Пономарь, старикашка с седой бородкой. Голос у него был здоровее, чем он сам. Жена моя встала, кое-как прикрыла грудь и голову ребенка, да и говорит: «Но ведь Мадонна на картинах, она всегда с ребенком у груди, а он ей».
«Ты еще захотела с Мадонной равняться, бесстыдница!»
В общем, ушли мы из этой церкви и уселись в скверике на площади Венеции. Там жена моя снова дала ребенку грудь, и он, насосавшись досыта, уснул. Тем временем настал вечер, стемнело. Церкви закрывались, а мы сидели усталые, замученные, и ничего нам в голову не приходило. Меня просто отчаяние взяло при мысли, что мы столько сил убиваем на такое дело, какого и затевать-то не следовало. Я говорю жене: «Послушай, поздно уж, я больше не могу. Надо, наконец, решиться». Она отвечает зло: «Это твой сын, твоя кровь. Что же ты хочешь, бросить его так, в уголке, словно сверток с объедками для кошек?» «Нет, — говорю, — но такие вещи надо или уж делать сразу, не раздумывая, или не делать совсем». А она: «Ты попросту боишься, что я передумаю, отнесу его домой. Все вы, мужчины, трусы». Я вижу, что ей сейчас перечить нельзя, и говорю примирительно: «Я тебя понимаю, не беспокойся, но пойми и ты, что бы с ним ни случилось, все будет лучше, чем расти ему в Тормаранчо, нашей лачуге, без кухни и отхожего места. Зимой в ней черви, а летом мухи». На этот раз она ничего не сказала. Пошли мы, сами не зная куда, по Вио Национале, вверх башни Нерона. За ней немного подальше есть улочка, совсем безлюдная. Вижу, там у одного подъезда стоит закрытая серая машина, пустая. Я сразу сообразил. Подошел к машине, повернул ручку. Дверца открылась. Я говорю жене: «Скорей, вот удобный случай, клади его на заднее сиденье». Она послушалась, положила ребенка, и я захлопнул дверцу. Все это мы проделали в один миг, нас никто не видел. Потом я схватил ее под руку, и мы побежали к площади Кваринале. Площадь была пустая и темная. Жена подошла к фонтану возле обелиска, села на скамеечку, скрючилась вся и, отвернувшись от меня, вдруг как заплачет. Я говорю: «Ну что тебя так разбирает?» А она: «Теперь, когда я его оставила, у меня так пусто на душе. Мне его не хватает здесь, на груди, где он лежал». Я говорю: «Понятно, конечно, но это у тебя пройдет». Она пожала плечами и продолжала плакать. И вдруг слезы у нее высохли, ну, как высыхает дождь на мостовой, когда подует ветер. Она вскочила, да как закричит в ярости, тыча пальцем на дворец: «А теперь я пойду туда, доберусь до короля и все ему выскажу». «Стой!» — кричу я, хватая ее за руку. «Ты что, с ума сошла? Не знаешь, что короля давно нет?» А она: «А мне все равно. Скажу тому, кто сидит на его месте. Кто-нибудь да там есть?» Словом, она бросилась к подъезду и наверняка устроила бы скандал, если бы я не завопил в отчаянии: «Послушай, я передумал. Вернемся к машине и возьмем ребенка. Оставим его себе. Не все ли равно? Одним больше, одним меньше. Эта мысль, видать, у нее все время сидела в голове и разом вытеснила выдумку про короля. «Да там ли он еще?» — говорит она и бросается в ту улочку с серой машиной. «Еще бы, — говорю, — ведь и 5 минут не прошло». И правда, машина была еще там. Но в тот самый миг, как жена моя открыла дверцу, из подъезда выскочил мужчина средних лет, низенький, с холеным лицом, и закричал: «Стой! Стой! Что вам надо в моей машине?» «Мне надо забрать свое», — ответила жена, не оборачиваясь, и наклонилась, чтобы взять ребенка с сиденья. Но мужчина не унимался. «Что вы там берете? Это моя машина. Поняли? Моя!» Надо было видеть тогда мою жену. Она выпрямилась, да как накинется на него. «Кто у тебя что берет? Не бойся. Ничего у тебя не возьмут. На твою машину мне наплевать. Вот, гляди». И она вправду плюнула на дверцу.
«А этот сверток?» — начал тот растерянно.
«А она — это не сверток. Это сын мой. Смотри». Она открыла личико малыша, показала его и опять пошла-поехала. «Тебе с твоей женой такого прекрасного сына в жизни не сделать, хоть родись заново. И не вздумай меня задерживать. Не то я закричу, позову полицию и скажу, что ты хотел украсть моего ребенка». В общем, она ему такого наговорила, что бедняга рот разинул, и вся кровь бросилась ему в лицо. Того и гляди, удар хватит. Наконец жена замолчала, повернулась, не спеша пошла прочь и догнала меня на перекрестке.
В исполнении Бориса Трошкина прозвучал рассказ Альберто Муравия «Младенец». Редактор передачи Андрей Хусейнов. До следующей передачи. Продолжение следует.